Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 264-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас я, Антон Поздняков, и сегодня у нас начинается новый период выпусков с гостями. И, как сказали бы, наверное, на радио, по многочисленным заявкам наших слушателей, сегодня у меня в гостях вновь астрофизик Сергей Борисович Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что мы еще не знаем о нашей Вселенной. По сути, мы с вами обсудили, какие открытия стоит ждать в ближайшее время в рамках астрономии, астрофизики. Сегодня хотел бы немножко подробнее поговорить о том, как-то все-таки эти открытия делаются. Потому что, я думаю, у многих наших слушателей тоже есть такое впечатление, что вроде как, ну вот, выходят какие-нибудь научные статьи, выходят какие-нибудь исследования. Мы знакомы с их результатами, а с самим процессом, как это происходит, ну, как правило, люди не очень знакомы. И есть такое достаточно, наверное, стереотипное впечатление, что, мол, вот, не знаю, астрономы ходят, как я там уже говорил в одном из наших предыдущих выпусков, значит, в таком халатике с колпачком остреньким, смотрят, значит, по ночам в телескопы, записывают что-то в тетрадочку, и что-то из этого получается. Ну, предлагаю, наверное, начать тогда вот в общих чертах, наверное, с вашего опыта, то есть, да, какие основные направления сейчас, наверное, наиболее интересны вот лично вам с точки зрения именно исследований в астрономии.
Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что поскольку астрономия – наука наблюдательная, то ее такие ключевые направления развития, они определяются наблюдательными возможностями, и наоборот, по мере сил люди пытаются адаптировать эти наблюдательные возможности к ключевым задачам. То есть есть такая вот обратная связь. Очень показателен пример, то есть все желающие могут посмотреть, как это происходит, но придется какое-то время потратить. В Штатах, соответственно, раз в 10 лет каждый научный отдел НАСА выпускает так называемый обзор десятилетия, Decadal Survey. Это планы на следующие 10 лет. Причем следующие 10 лет, это не значит, что там, если он выходит в 20-м, то с 20-го по 30-й. Если он выходит в 20-м, то это где-нибудь с 22-го по 32-й. Примерно вот так. Это планы, которые рекомендованы научным сообществом. То есть до этого несколько лет идет обсуждение важных задач, с одной стороны, научных задач. То есть драйвером являются все-таки научные задачи. Под эти задачи предлагаются какие-то возможные инструменты. То есть, соответственно, в дискуссии, естественно, активнейшим образом участвуют люди, которые разрабатывают всю эту аппаратуру, способны ее создать. Ну а дальше, уже вот после такой действительно очень широкой дискуссии, много статей в архиве появляется. Архив – это вот сайт архива arxiv.org. Но он так не произносится через «кс». Вот. Панель определяет ключевые задачи и, соответственно, дает рекомендации, какие наблюдательные проекты надо реализовывать. Ну а после этого наступает следующая волна, поскольку проекты рекомендованы, ну и с большой вероятностью будут реализованы, поэтому люди начинают еще думать, какие задачи можно с этими инструментами решить. Ну и вот в итоге, это я так длинно, прошу прощения, захожу к ответу на вопрос. Поэтому, если говорить про прямо сейчас, что сейчас делается, то отталкиваться нужно от работающих инструментов, от крупных, в первую очередь, телескопов на Земле, оптических, радио, гамма, телескопов в космосе, в первую очередь, рентгеновских и тоже гамма. Ну и, наверное, по чуть-чуть-то все попадает, да? Безусловно, все равно остается очень бурно развивающаяся область экзопланет. И, наверное, так тоже хорошо развивается область внегалактической астрономии.
А вот я вот думаю, если человека интересующегося все-таки спросить, то, ну, вот знаете, как это, поймать на улице и спросить из тех, кто интересуется астрономией, то вас, наверное, больше всего знают все-таки как специалиста по нейтронным звездам. И, опять же, судя по вашим публикациям, в последнее время вы много говорите про быстрые радиовсплески. Можно ли это назвать вот вашей конкретной специализацией на данный момент? Как вы со своей точки зрения можете это оценить?
Да, если про мою узкую специализацию говорить, то действительно это в первую очередь нейтронные звезды. Но я немножко начал пробовать совершать экскурсы в сторону экзопланет, просто потому что область такая бурно развивающаяся, и интересно посмотреть, что там можно сделать. Ну и быстрые радиовсплески – это все-таки очень конкретный тип источников, да? И начав очень рано не только следить, но и участвовать в обсуждении того, что это может быть. Хотя сейчас так уж активно, наверное, я не занимаюсь этой тематикой, но пытаюсь очень детально следить за тем, что там происходит. Так что быстрые радиовсплески, да, безусловно, попадают в область моих профессиональных интересов. Ну и поэтому про них, например, мне говорить проще, чем про внегалактическую астрономию или космологию, например. Но опять-таки просто ввиду некой специфики следить-то я пытаюсь за очень широким полем. И здесь всегда важно различать, поэтому это вот справедливый вопрос. Есть то, чем человек все-таки узко занимается, там, где он участвует в научном процессе. И есть то, за чем человек следит там более или менее внимательно. Ну и, естественно, второе всегда гораздо шире первого.
А вот справедливо ли будет сказать, что ну, на сегодняшний день результатом любой научной работы должна выступать какая-то публикация? То есть, как бы публикация – это финальный продукт исследования в астрономии и какой-то научной работы, скажем так.
Да, и, наверное, это справедливо не только для астрономии, а практически для любой естественной фундаментальной науки уж точно. У прикладных наук, безусловно, там финалом может быть, например, не научная публикация, а патент, скажем. Ну или там уж совсем как бы изготовление, внедрение, не знаю, какая-то конкретная железка, да. У гуманитариев это могут быть не журнальные статьи, а книги, а у людей, которые занимаются естественными фундаментальными науками, в общем, всегда статья – это действительно финал. То есть вы делаете исследование и в конце концов представляете его научному сообществу, поскольку делаете это для сообщества в этом смысле. Представляете сообществу в виде именно научной статьи.
Можно ли это назвать все-таки как бы формой отчетности, потому что, мне кажется, далеко не все статьи, они в себе несут, ну, вот какой-то прорыв обязательный, потому что мы-то, как правило, если в новостях встречаемся с какими-то вот непосредственно, да, публикациями, если кто-то о них зачем-то упоминает, то это, как правило, ну, что-то экстраординарное, да, если мы что-то выяснили, у нас там появилось новое представление о каком-то явлении. А насколько часто вообще приходится делать, ну, вот такую, как если вот мы провели исследование, возможно, не добились каких-то вот сверхрезультатов или значимых вот для науки в целом с точки зрения какого-то прорыва, насколько часто вообще публикации являются просто вот отчетностью о проделанной работе, нежели каким-то прям таким событием?
Ну, здесь все-таки надо уточнить. Вот, понимаете, это как вот художник пишет картину, да? Вот он написал картину, и это его работа, он пишет картину. В принципе, можно говорить, что работа – это вот там замысел творческий, вот он сделал то сё, сделал наброски. А вообще, говоря, картину потом можно и не рисовать. Но на самом деле художник пишет картину. Он написал, он пишет картину. И, ну, какого художника, что называется, не возьми, они не писали сплошные шедевры. Ну, так жизнь устроена. Но при этом нельзя сказать, что он писал картину для отчетности. Да? Это его работа, в неком, ну, это его деятельность, да, его творчество. Ученый проводит исследование. Он провел исследование, он проделал какую-то деятельность. Он рассказывает коллегам в форме статьи о том, что он сделал, какой результат в ходе этого был получен. Безусловно, в силу того, что наука, ну, она может существовать и не обязательно в виде там какой-то деятельности, связанной с госбюджетными средствами, да, неважно, деньги могут быть частными, но все равно это какие-то выделенные деньги. И, ну, можно как бы говорить про элемент отчетности, но в этом смысле я бы сказал, что это просто вот некая такая нормальная деятельность. Ну, то есть неправильно раскладывать все в две кучки, это или такая формальная отчетность, или гениальное открытие. Просто нормальная научная работа обязательно предполагает публикацию результатов, вот что я хочу сказать. Потому что, ну, как наблюдатели там в подавляющем большинстве получают открытие, условно говоря. Они решили, что интересно провести там спектральное исследование 100 галактик. И вот они проводят спектральное исследование 100 галактик. В одном случае они получили что-то прям поразительно уникальное, написали статью в Nature. Про нее написали СМИ, и все про это узнали. Другие 99 галактик не перевернули науку, но проведены исследования этих галактик. Они кому-то могут понадобиться. Это некая проделанная работа, есть ее осознанные полученные результаты. Они должны быть опубликованы. И в этом смысле совершенно ненормально не доводить результаты до публикации. Ну и, безусловно, есть просто куча областей, где нужны публикации отрицательных результатов. Люди ищут темное вещество. А они там 10 лет строили детектор, 5 лет проводили наблюдения, 3 года обрабатывали эти наблюдения, какое-то колоссальное количество человек-часов, там $100 миллионов, они, ну, хочется сказать, ожидаемо ничего не открыли, они должны описать, какие верхние пределы они получили. Это фантастически важно для тех, кто проектирует другие инструменты, занимается теорией. То есть все это существует в рамках некой общей деятельности, и поэтому надо знать, что люди делают, какие результаты они получают, ну, хотя бы банально для того, чтобы их не дублировать. Но есть и другие, с некой точки зрения, тоже банальные утверждения, вплоть до того, что автор исследования может недооценить свое исследование просто, и его результаты понадобятся кому-то для каких-то задач, про которые он совсем и не думал сейчас.
Причем, я так понимаю, это может происходить, мы знаем, как бы, да, случаи в истории, когда подобное происходило там через несколько десятков лет и так далее, поднимались какие-нибудь старые результаты, и на основе их уже дальше какие-то проводились дальнейшие исследования.
Да, но самое главное, что это вот идет некий процесс, идет некая коммуникация, и все, ну, хочется сказать, практически вся деятельность у всех людей, она лучше, творческая деятельность, она лучше проходит не в вакууме. Нужно, чтобы что-то происходило. То есть, условно говоря, не может быть такого, что, не знаю, в какой-нибудь стране снимается 5 фильмов в год, и они все гениальные. Так не бывает. Если вы хотите там снимать 5 гениальных фильмов в год, вам нужно снимать что-нибудь типа сотни фильмов в год, и из них 5% будет гениальными. А по-другому не получится. И даже если как бы очень стараться, вы можете немножко менять этот процент. Но активная работа предполагает существование киноиндустрии, предполагает существование некого процесса. И мы знаем, что у там, более-менее всех режиссеров крупных есть совершенно какие-то, но если не провальные, то вполне себе проходные картины. Но это нормальный творческий процесс. Скорее всего, следующий успех связан в той или иной степени с творческой работой над чем-то, что далеко не стало шедевром. Но если вы вычеркнете эти там несколько лет из жизни режиссера, он не снимет следующий шедевр. И это вот такой, повторюсь, нормальный естественный процесс. Наука, вообще говоря, конечно, пытается адаптироваться, оптимизировать свою деятельность. И в этом смысле сложившаяся форма работы науки, ну, наверное, она не является идеальной, то есть, более того, она, конечно, не является идеальной, ее можно и нужно улучшать, но она появилась, в общем-то, не просто так, а в результате ответа на некоторые запросы, то есть, это все-таки результат такой эволюции, адаптации.
Я вот тогда предлагаю, может, мы возьмем какой-нибудь пример, чтобы нагляднее это иллюстрировать, но пройтись по основным этапам, которые проходят исследование от своего начала до, собственно, результата в виде некой публикации. Потому что, опять же, у меня есть впечатление, что для многих это такой закрытый черный ящик, в который, там, не знаю, попадают данные, что-то внутри происходит, там в лаборатории ходят из одной комнаты в другой люди в белых халатах, и в результате получается некая вот такая вот публикация, но при этом... Вот механизм этого самого черного ящика, мне кажется, может быть достаточно интересным. Ну вот, с чего обычно начинается, наверное, исследование? Давайте начнем с этого. Опять же, может, возьмем какой-то конкретный пример вот, из вашей работы, можете привести.
Ну, хочется брать пример такой более наблюдательный. Я все-таки в основном не наблюдатель, но все равно, да, можно даже, наверное, попробовать и так проще из... какой-то своей практики что-то брать. Но в любом случае я хочу сделать оговорку, что, конечно же, существует много вариантов начала событий, развития событий. Бывают совершенно разные мотивации изначальные, хотя бы потому, что бывают какие-то такие программные, почти обзорные исследования. То есть люди изучают, ну не знаю, там какие-нибудь спектры галактик, да, так обобщенно. И просто важно получать много новых хороших спектров. И люди этим заняты. Каким-то способом они отбирают галактики для наблюдений, по каким-то признакам они выбирают то, что им интереснее. То есть все-таки они, ну, хоть от какого-то широкого и, может быть, не очень конкретного круга задач отталкиваются, да, потому что иначе выбор слишком широк. И он все-таки не случайен. То есть вот смотрите, наверное, неким аналогом являются соцопросы. То есть известно, что там для страны типа нашей нужно где-то пару тысяч человек опросить, но это не могут быть 2000 человек в районе станции метро Новокузнецкая в Москве, например. Они должны быть определенным образом распределены по стране, там, по возрастам, еще почему-то. И вот тогда 2000 примерно человек хватит для того, чтобы создать представительную выборку. То есть люди все равно формируют эту выборку. Другое дело, что не очень важно, попадет ли туда человек в опросе там, у станции метро Новокузнецкая или у станции метро Театральная. Или неважно даже, может быть, попадет туда человек из, не знаю, Пензы или человек из Тамбова, скажем. Но есть большая разница между там, людьми, которые были опрошены внутри Садового кольца, да, и они ехали на электросамокате с бородою и серьгой в ухе, и человеком, который был опрошен там... в пригороде маленького городка за Уралом, да, и он, будучи пенсионером, шел в аптеку. Это очень разные, естественно, выборки. Вот, то есть люди могут даже вот на такой стадии, казалось бы, они формируют почти случайные выборки, они должны быть квазислучайные, но делают их по определенным правилам. Ну, а иногда все-таки прямо есть какие-то задачи. Ну, давайте вот возьмем пример. Я так нарочито возьму пример наблюдательный, достаточно давний. В конце 90-х годов начали открывать интересные нейтронные звезды, которые позже получили название «Великолепная семерка», потому что на тот момент их было 7, но по большому счету их и остается 7. Это такая специальная группа нейтронных звезд, от которых мы видим тепловое излучение поверхности. Это само по себе интересно. Мы, естественно, не различаем отдельные точки на этой поверхности, да, в наблюдениях нам не хватает углового разрешения, но мы знаем, что это тепловое излучение поверхности, мы знаем, что где-то температура больше, где-то меньше. И вот в конце 90-х, начале нулевых начала формироваться такая выборка объектов, довольно быстро их там стало 5-6, наконец стало 7. И одной из таких вот загадок было то, что они вообще не показывают не то, что никакого радиопульсарного излучения, а вообще не показывают ни теплового излучения. То есть тепловое излучение – это когда светится какая-то нагретая поверхность, а, соответственно, ни тепловое – это какие-нибудь процессы в магнитосферах нейтронных звезд, например, или еще что-нибудь такое интересное. Вот там ничего такого не было. То есть можно было сказать, что это вполне себе типичные нейтронные звезды, они молодые, мы их видим только в нашей окрестности, значит, можно посчитать, что в галактике их много, должно быть, многие нейтронные звезды проходят через такую стадию. И возникает естественная задача. радиоизлучение от них не видно, но нужно смотреть тщательнее. Может быть, оно есть, но оно более слабое. И, соответственно, вот возникла задача это проделать, возникла задача поискать это слабое радиоизлучение. Ну вот я и мои ближайшие коллеги теоретики, соответственно, мы связываемся с наблюдателями, рассказываем, что есть такой интересный класс нейтронных звезд, вот было бы здорово их посмотреть, начинаем делать оценки, какие нам нужны инструменты, на каких частотах нам лучше наблюдать. И пытаемся посчитать, как долго нам нужно наблюдать для того, чтобы или все-таки зарегистрировать излучение, или поставить очень интересные верхние пределы, чтобы они ограничивали какие-то модели. То есть нужно добраться до довольно слабой чувствительности. Ну вот мы в итоге понимаем, что нам нужно. После этого начинаем думать, какие телескопы мы можем использовать. Здесь еще существенно, что это наземные телескопы, соответственно, им недоступно все небо. То есть нам еще придется выбирать какие-то объекты, какие-то нейтронные звезды данный телескоп будет видеть, какие-то нет. И мы пишем заявку на наблюдение. Большинство крупных инструментов, и наземных, и космических, работает в режиме заявок. То есть, как правило, режимов может быть два. Это или обзор, и тогда уж он там смотрит везде. Или люди пишут заявки на наблюдение, мотивируют все это всегда конкурс, всегда желающих больше, чем времени. Есть специальный комитет, который рассматривает эти заявки. Ну вот пишется заявка, дается наблюдательное время, после этого проводится наблюдение, соответственно, там довольно долго коллеги смотрели, наблюдатели работали с данными, ничего не увидели, но вот после этого мы все вместе обсуждаем. То есть в неком смысле интерпретация данных это уже задача теоретиков. Но вот реально в этой статье, в конце, естественно, пишется статья, там 8 соавторов было, 5 наблюдателей, 3 теоретика. И вот на нас, как теоретиках, лежала интерпретация результата, о чем говорит то, что ничего не видно. Но очень важно было написать, да, что ничего не видно. Во-первых, чтобы, значит, другие не тратили время. А во-вторых, это дает серьезные ограничения на физические модели, которые могли бы описывать эти нейтронные звезды. Но это вот вполне такой типичный цикл работы над наблюдательной задачей. То есть есть какая-то хорошо мотивированная идея, хорошо бы посмотреть вот то-то, потому что вы пишете заявку, это очень важно, нужно убедить человека, поскольку есть конкурс. Вот я совершенно отвлеченно приведу другой пример из своей жизни, но это почти каждый день происходит. Вот сегодня очередной раз пишет человек, и буквально вот сообщение ВКонтакте. А вот вы не дадите мне интервью. Точка. Даже, что смешно, даже не точка, просто никаких знаков препинания у человека нет. Я говорю, ну, мил человек, как бы, понимаете, у меня вот времени мало, вообще говоря, но оно вообще конечно, да, люди смертны, время конечно. Вы должны меня как-то убедить в том, что я именно вам должен дать интервью. Вы должны расписать, какой у вас замечательный проект, дать какие-то ссылки, я посмотрю, подумаю. То есть надо уговаривать, потому что вы конкурируете с другими людьми, которые просят интервью. И вот для, соответственно, бородатого канала я готов дать интервью, потому что он меня убедил, что это интересно, что у него много слушателей, и я уже убедился, что среди них много адекватных людей, да, они задают хорошие вопросы в YouTube, на которые я иногда отвечаю, если есть время, и так далее. Вот, то же самое с заявками. Мы не просто хотим, а давайте попялимся куда-нибудь в небо, делать же нам нечего. Нет, вы соревнуетесь с людьми, которые всю жизнь положили на то, чтобы делать что-то интересное в астрономии, вы должны оттолкнуться от интересной задачи, описать весь комплекс наблюдений, как вы будете работать с данными. Соответственно, после этого, если вы убедили, вам дают время, вы получаете результаты наблюдения, начинаете их обрабатывать. Это само по себе очень сложно, поскольку это действительно, ну, не то же самое, что поеду я во Флоренцию посмотреть на бессмертное творение Брунеллески. Так хорошо не видно.
Тем более сейчас есть некие сложности, ассоциируемые с поездкой во Флоренцию.
Ну, да, к слову сказать. То есть тут скорее вы там смотрите на купол соответствующего Флоренции из космоса в облачную погоду и пытаетесь что-то там рассмотреть. То есть обработка данных – это сама по себе очень сложная часть, но вот данные обрабатываются, после этого получаются некоторые наблюдательные результаты, а после этого нужно понять, что это значит, поскольку, естественно, нам интересно довести это до какого-то такого умопостигаемого результата, да? Ну, то есть, грубо говоря, вы там пришли к врачу, он говорит, сдайте анализ крови. Вы пошли, сдали анализ крови. Приходите к нему, говорит, ну, и он говорит, там, я не знаю, лейкоциты 7. А о чем лейкоциты 7? Вам не надо лейкоциты 7, вам нужно понять, здоровы вы или нет, это первое. Если нет, то значит, что за диагноз, и после этого как лечить? То есть вопросы должны быть более осмысленные. И поэтому довольно часто в наблюдательных статьях в качестве соавторов присутствуют теоретики, которые, собственно, потом и отвечают, что это значит. Вот как в анекдоте. Петька прибор. 70. Что 70? А что приборы? Вот нужно объяснить, что 70 и что приборы. И вот это такой полный цикл работы. Идея, конкурс, наблюдение, обработка данных, интерпретация.
А вот насколько справедливо будет сказать, опять же, это вот мое такое на сегодняшний день представление, если классифицировать вот исследования по их начальной стадии, вот я себе пока что представляю, что есть некий такой спектр, понятное дело, что нет абсолютно, нет абсолютов в ней, то есть никакое исследование не является чисто одним или чисто другим, но я бы их расположил на спектре, когда у нас есть, с одной стороны, это первичность какой-то гипотезы, первичность идеи, то есть у нас есть гипотеза, мы говорим, вот мы сделали вот такую вот модель, давайте ее проверять. Для этого нам нужно посмотреть туда-туда-туда, получить данные и, соответственно, из них делать какие-то выводы, проверять гипотезу. А с другой стороны, есть как бы первичность наблюдений, то есть из серии «Вот у нас есть телескоп, он теперь может делать вот так, вот он посмотрел туда-то, вот у нас такие-то данные, анализируйте, делайте выводы». Насколько справедливо так это будет разделить? Может, я что-то еще упускаю, может, там есть какие-нибудь еще точки, в которые можно удалиться?
Ну, смотрите, вот повторюсь, что есть два подхода, и скорее вот один связан с обзорными наблюдениями, а второй с индивидуальными заявками. То есть есть принципиальная разница. У вас есть какой-нибудь телескоп, да, если мы говорим об оптическом телескопе, то на нем реально за год может работать, ну давайте к тому же возьмем там космический, чтобы он работал 24 часа в сутки, да. Вот Хаббл, да, соответственно, за год на нем может быть реализовано что-нибудь типа тысячи заявок от разных людей. И в этом смысле это совершенно разные наблюдения. Это объекты Солнечной системы, это наблюдения каких-то далеких-далеких галактик, это спектральные наблюдения, фотометрические. И в этом смысле вот телескоп – это настолько универсальная машина, что там можно решать огромное количество разных задач. И в этом смысле команда, которая работает с телескопом, она, это команда инженеров. И, соответственно, они обеспечивают вот такую техническую сторону, да, вот как в анекдоте, укрепи и направь. Молись только об укреплении, направлю, а как-нибудь сама. Вот эти люди укрепляют, а наблюдатели направляют в этом смысле сами. Ну, говорят, куда смотреть. И это действительно один подход, когда работает много-много разных групп. Другой подход, вот, например, есть обсерватория имени Ферми, гамма-обсерватория космическая. Вот там все ровно наоборот. Она крутится, она все время сканирует небо, данные по известному алгоритму проходят первичную обработку и выкладываются в открытый доступ сразу. И вот кто что хочет, смотрите. Хотите смотреть тела Солнечной системы, ищите их в данных. Хотите смотреть известные пульсары, искать, но все, пожалуйста, вот они, данные. И вот так можно делить, это хорошее такое грубое деление. Но бывает третий случай, вот я забыл до него добраться изначально. Бывают инструменты, находящиеся в таком исключительном пользовании относительно небольшой группы людей. И тогда действительно бывает ситуация, когда, ну, грубо говоря, я утрирую, конечно, но по сути, у нас вот есть такой телескоп, у нас тут 5 человек, мы уже 30 лет на нем сидим, и у нас были замечательные новые идеи, мы их все уже реализовали 20 лет назад. И теперь, правда, ну нужно же что-то делать. А давайте еще и туда посмотрим. То есть такое есть. Это менее эффективный способ работы с инструментом, конечно. Но, соответственно, такой способ работы редко бывает с уникальными, ультрасовременными, крупными установками. Все-таки большие, новые, дорогие установки, они обычно оказываются или... Ну, в той или иной степени в коллективном пользовании, или на уровне заявок, или на уровне предоставления данных.
Окей, то есть когда у нас, вот мы, опять же, в нашем таком виртуальном путешествии по какому-то астрономическому исследованию, сейчас вот мы прошли путь, по сути, заявки, мы собрали данные, затем, я так понимаю, начинается этих данных анализ. А вот тут тоже вот, интересно, наверное, заглянуть, как это все происходит, как это все менялось за последние годы, потому что у нас же, вот, например, недавно, я помню, была новость, как там про уран по данным Voyager, что-то новое все время выясняют, вот, то есть там данным-то сколько уже, 40 лет, что-то в этом роде, а используя новые подходы к анализу данных, получается что-то новое узнавать. То есть давайте так попробуем, опять же, может, какой-нибудь пример есть, как проходит анализ данных, что для этого используется, какой мат-аппарат, какие, возможно, не знаю, там нейронные сети сейчас кто-нибудь прикручивает или что-нибудь в этом роде.
Ну, с одной стороны, я, честно, далеко не лучший человек, которого вот про это можно спрашивать. То есть эту часть я совсем хуже всего знаю. Она технологичная, да, и в этом смысле часто, если мы делаем какую-то работу вместе с наблюдателями, то детали того, как они конкретно работают с данными, иногда, ну, они из какого-то чистого интереса мне могут быть интересны. Поскольку это не имеет отношения, как правило, там, к постановке задачи или интерпретации, да, а с другой, ну, просто сложный, и как бы все в голову не поместишь. Но действительно, известно, что, конечно же, очень сильно развиваются методы обработки данных. И здесь прелесть в том, что, ну, данные – это всегда данные, они везде данные. И, например, вот какое-то время назад выходил буклетик, не помню, Международного астрономического союза, наверное, который был призван показать гражданам пользу от фундаментальных астрономических исследований. И там, соответственно, в качестве одного из примеров приводилось то, что алгоритмы данных, которые разрабатывались астрофизиками, применяются при обработки данных МРТ. Но я думаю, что в среднем чаще происходит нечто обратное. То есть алгоритмы разрабатывались под какие-нибудь другие задачи, ну, просто хотя бы потому, что астрономия маленькая, а мир вокруг большой.
Парадоксально довольно получается, да?
Да, в некотором смысле. И в самых разных областях, хочу сказать, люди работают с данными. Ну, а данные – это, собственно, что там? Временные ряды, двухмерные, трехмерные изображения, статистика. И, соответственно, есть люди, которые в разных областях пытаются улучшать эти методы, и применять их потом можно в куче других областей, и очень легко происходит перенос методик из одной области исследований в другую. И поэтому методы обработки данных, они очень сильно обогащаются. Но, безусловно, вот куча всего, связанная с обработкой визуальных данных, просто связана с обилием теперь цифровой техники вокруг нас. И какие-то из этих методов приходят иногда просто вместе с людьми. Но люди чаще идут в обратную сторону. То есть вполне нормальная ситуация, когда молодой человек или девушка закончили университет, поступили в аспирантуру, позанимались астрофизикой, написали диссертацию, может быть, получили первый постдок, работали с обработкой изображений, потом дальше постдока не нашли, зато нашли прекрасную, хорошо оплачиваемую работу, связанную с обработкой данных где-нибудь. там, от распознавания лиц до там, совершенствования технологических процессов, где на заводе одни роботы, и им нужно лучше отличать одни коробки и детальки от других. Вот. Но это все приводит к переносу знаний из одних областей в другие и к такому всеобщему прогрессу. Вот. Так что, значит, возвращаясь ближе к астрономии, действительно, прогресс в работе с данными есть, плюс продолжает расти производительность компьютерной техники, ну или там падать цена при той же производительности, смотря что вам надо, продолжает падать цена на приемники излучения разнообразные, и поэтому можно использовать методы, которые раньше были там, ну, или бесполезны, потому что не было там такого количества пикселей, или невозможно их было применять, потому что компьютер считал бы год, а вам нужно получать результат за ночь. Но теперь это возможно, и поэтому прогресс здесь действительно очень большой. И статьи, связанные со всякими методами, они вот очень... их много, люди много этим занимаются. И прям, ну вот у меня, как известно, день начинается с чтения статей архивы, просмотра чего там нового. Есть некоторые области, которыми я даже близко не занимаюсь, но меня и не понимаю всю вот эту вот механику с обработкой данных, но меня сама идея просто восхищает. Например, я стараюсь хотя бы просматривать статьи, посвященные тому, что вот, ну, как минимум телескопы следующего поколения смогут, вообще говоря, строить нам карты потенциально обитаемых планет. Это довольно забавно. То есть саму планету мы не видим. Мы не сможем увидеть диск, но мы сможем построить карту. Связано это с тем, что планета крутится. Мы ее видим как точку всегда, но точку под разными ракурсами. И поэтому меняется ее блеск, меняется ее спектр. И, ну, можно выделить 3-4 основные возможные виды поверхности на потенциально обитаемой планете. Это вода, это лед, это суша, покрытая растительностью, и суша, не покрытая растительностью. Они по-разному отражают свет в разных диапазонах. И люди разрабатывают, совершенствуют методики, которые просто по изменению блеска в разных частях видимого спектрального диапазона позволят строить карты поверхности. И получается неплохо. Вот прям сегодня очередная статья была, причем есть на чем попробовать. Есть инструментик, который висит в точке L1 и наблюдает Землю непрерывно с низким разрешением. И можно прокатить алгоритм. Ну и действительно там примерно вылезает Африка, Южная Америка. По такой карте не поймешь, что Африка прекрасно вставляется в Южную Америку, как вот элементы пазла. Но понять, что это вот два разных крупных материка, вполне можно. Там Антарктида, Евразия, то есть все, даже Австралия вылезает. И это, конечно, большой прогресс именно в системах обработки изображений. Но осталось немножко подождать прогресс в инструментарии, в изготовлении телескопов и детекторов. И если все хорошо, то там где-нибудь к концу 20-х, может быть, начале 30-х, мы действительно... Как в магазине будет длинный ряд глобусов разных планет, а не только тел Солнечной системы.
Ну, то есть, получается, в данном случае модель, она направляет не столько даже, наверное, наблюдение, сколько направляет то, что нужно анализировать. То есть, если вот у нас есть модель, которая позволяет там при таких-то данных получать какие-то результаты. Соответственно, вот мы получили результаты, не знаю, посмотрели на экзопланету, давайте смотреть в конкретную там вот эту часть спектра, да? То есть, модель направляет анализ.
Я думаю, что, как сказать, всегда более дорогие вещи направляют более дешевые. В неком смысле. То есть разработать, усовершенствовать методы анализа, они какие-то есть всегда, естественно, да? Совершенствовать метод анализа — это просто. Вот у этой сегодняшней статьи там один автор. То есть сидел человек и, условно говоря, писал карандашом по бумаге, да? Ну, ладно, компьютерный код он еще писал. Но все равно это вот там человеку условно, кроме ноутбука, ничего не нужно. Но мотивом является то, что в предыдущий Decadal Survey вошли рекомендации по новым космическим телескопам. И поэтому вот отталкиваясь от того, что есть эти рекомендации, почти наверняка там в следующем десятилетии, ну, с Джеймсом Вебом разберутся, да, и люди активно прорабатывают, что будет следующим большим космическим телескопом. Вот, соответственно, он будет, и это более-менее все понимают, ну, будет там со всеми оговорками, да, и люди начинают придумывать под него задачи и дальше совершенствовать методики. То есть это далеко не первая работа по разработке алгоритмов обработки данных, которые позволят строить карты планет. Ну, вот, например, есть такой замечательный исследователь Бердюгина, Ольга, по-моему, Бердюгина, я не помню. Она вообще из Питера, работает в основном в Европе сейчас. И вот ее группа очень активно разрабатывает такие подходы к изучению экзопланет. И в том числе они разрабатывают новые, собственно, инструменты, что хорошо бы сделать, на чем бы хорошо наблюдать. И эта деятельность, ну, она находит, Светлана Бердюгин, эта деятельность находит отклик, как, значит, у тех, кто, не знаю, отвечает за разработку программ, связанных со строительством новых инструментов, ну, естественно, находит отклик у тех, кто вот, занимается разработкой новых алгоритмов, ну, или вообще думает над тем, что мы сможем сделать с теми данными, которые получим. То есть, когда появляется некоторая уверенность, ну или хотя бы хорошо такая поддержанная надежда на получение каких-то данных, тогда люди готовы вкладывать свое время, свои силы в разработке более детальных методик.
Окей, то есть с анализом, в принципе, более-менее понятно. Я так понимаю, следующая стадия после анализа – это как раз, вот, наверное, самое важное с точки зрения превращения данных уже непосредственно в какое-то исследование – это их интерпретация тех результатов, которые получились в результате анализа. Справедливо ли будет говорить, что, опять же, наверное, это вот области к области может сильно варьироваться, но тем не менее, справедливо ли говорить, что в интерпретации сейчас очень большую роль играет как раз компьютерное моделирование, соответственно, делается какое-то предположение, моделируется там на суперкомпьютере и сравнивается с результатами, или может еще какие-то методы активно используются вот как раз в интерпретации тех данных, которые получились в ходе вот нашего исследования, возможно, опять же, на каких-то примерах можем это вот так рассмотреть.
Ну, с одной стороны, напрашивается ответ, и, возможно, вы меня к нему и подводите, это получение так называемой фотографии черной дыры.
Ну, вот. И их тоже.
Это классический пример, да, где вот ровно, как вы говорите, все происходит. Значит, единственная такая картинка для центра галактики М87 – это, конечно, совсем не фотография, потому что там нет процесса получения такого вот многопиксельного изображения. Ну, даже в обычной фотографии, вы понимаете, пикселей не было, но вот были отдельные эти крупинки серебра. Чуть упрощая процесс, то есть отдельные элементы изображения. Там картинка строилась совсем не так. Невозможно соответствующими радиоизлучениями покрыть за разумное время такую большую площадь, как вот полученная картинка. Поэтому там очень активно использовалось компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование было огромной, очень важной частью этого проекта, такой самоценной, я бы даже сказал, частью проекта. То есть люди моделировали огромное количество дисков вокруг черных дыр для самых-самых-самых-самых разных параметров. А после этого, после того, как были проведены наблюдения, наблюдения позволили, ну, грубо говоря, построить несколько пикселей изображения. И вот эти несколько пикселей сравнивались с большим ансамблем картинок из теоретических моделей. И выбирались, опять-таки, я, конечно, упрощаю, выбирались те, которые более похожи. И после этого показывается вот картинка уже, ну, условно из моделирования. Но тоже я немножко упрощаю, там, соответствующим образом еще доработанная, доведенная до ума. Но здесь действительно без компьютерного моделирования вообще невозможно получить эту картинку. Вот если бы не моделировался диск вокруг черной дыры, просто по отдельным данным наблюдений, которые были получены, построить такую картинку невозможно. Она была бы там существенно более плохого качества, скажем так. Немножко похожая, похожая ситуация с детектированием гравитационных волн. Там ищутся сигналы очень слабые на фоне очень сложных и до конца непонятых шумов. Ну, сейчас, наверное, уже сильно лучше, все-таки там, почти 20 лет работает LIGO, до этого работали более простые установки, более маленькие, и они много сделали для понимания того, как все это работает, как все это шумит, но важно, что ищется сигнал определенной формы, и вот эти формы, они предрассчитаны. И, соответственно, если просто на детекторе есть какой-то сильный сигнал, это еще не повод кричать «Ура, мы открыли слияние черных дыр или нейтронных звезд». Нужно сравнить с тем, что дают модели для такого типа сигналов. Ну и если есть соответствие, то тогда нужно еще чуть-чуть поразбираться, и тогда уже кричать «Ура!». И здесь тоже, если бы не было этого этапа моделирования заранее, то выделить такие слабые сигналы было бы, по всей видимости, невозможно. Ну, там буквально из уже более полусотни 1-2 был такие очень сильные сигналы. Может быть, их все равно удалось бы распознать. Тут надо быть экспертом, чтобы сказать, смогли бы они это сделать или нет. Но, безусловно, компьютерное моделирование сильно помогает, и тогда у вас сразу появляется интерпретация, потому что вы интерпретация в том смысле, что вот LIGO зарегистрировал сигнал, и оператор довольно быстро может сказать, что это там, например, слияние именно двух черных дыр, потому что явно масса объектов большие, ну и вот дальше. Там сразу можно на глазок сказать расстояние до объекта, а уточнение будет достигаться путем сравнения с заранее посчитанными моделями. Ну а есть ситуации, где этого нет, где интерпретация данных, она не проходит такую вот стадию. Ну, например, там, пускай даже люди ищут и не находят темное вещество, да, ну, соответственно, просто сразу ставится предел на там, сечение взаимодействия частиц темного вещества с обычным при тех или иных параметрах. И здесь, ну, естественно, какие-то вначале были теоретические модели, но они могли быть вообще не связаны с там, очень продвинутым моделированием, а можно было все посчитать на листочке. То есть это просто, ну, сложные теоретические расчеты, я имею в виду, но не прошедшие через стадию очень детального какого-то такого навороченного компьютерного моделирования.
Наверное, еще, опять же, справедливо ли будет привести вот из таких известных примеров, там получается у нас как бы два исследования одно за другое цепляется, ну, опять же, если мы пытаемся так упростить ситуацию, это вот как раз поиск гипотетической девятой планеты, да, после гипотезы, да, Батыгина и Брауна, когда они сначала посмотрели на там объекты пояса Койпера, посмотрели на их орбиты, выдвинули, то есть они получили наблюдение, после чего произошел, да, там, прошли через анализ интерпретацию, и вот как раз на фазе, на стадии интерпретации, насколько, опять же, я знаю, как проходило это исследование, они там моделировали и поняли, что там высока вероятность того, что такое влияние на орбиты может производить некий крупный объект там за пределами орбиты Нептуна, после чего сейчас, получается, мы находимся где-то в его середине, когда у нас есть гипотеза, которая движет наблюдениями, то есть, получается, это вот у нас первичная гипотеза, она задает область, куда нужно там смотреть большим телескопом, и может быть они ее найдут, может быть не найдут. Тут, получается, мы как бы в середине процесса находимся.
Ну, в общем, да. То есть там есть некие тонкости, ну, начиная с того, что, как я понимаю, конечно, не Батыгин и Браун первыми вообще высказали идею о том, что и не первые они увидели особенности в распределении транснептуновых тел. Ну, то есть, в любом случае, я хочу сказать, что это результат некой такой коллективной деятельности разных групп, которые работали с этими данными. Ну и да, появляется вот такая интерпретация. Есть другие интерпретации, соответственно, идут поиски этой планеты. Ну и, наверное, люди пытаются, хотя, честно, я не смогу сейчас навскидку назвать статьи, но, наверное, люди пытаются в рамках этой гипотезы и альтернативных гипотез проводить все более детальное моделирование, чтобы сделать какие-то предсказания. Скорее, вот начав говорить о Солнечной системе, я хочу немножко другой еще привести пример. Безусловно, в таких серьезных деталях мы многого не понимаем в истории формирования Солнечной системы. И постоянно люди работают, улучшают модели. У меня какое-то время прям такая, ну не депрессия, но такая легкая фрустрация была. То есть мне казалось, когда появилась так называемая ницкая модель, Nice Model, потому что она так называется, потому что ее создатели в Ницце работают, в обсерватории, которая вроде бы так все хорошо объясняла, и действительно она до сих пор остается как бы основой для современных сценариев формирования Солнечной системы. Но вот если в ней разобраться, то значит я буду знать передний край. Этот передний край потом с интервалом года 2-3 очень сильно менялся, то есть появлялись более детальные модели, учитывавшие больше данных, объяснявшие больше фактов. Но так вот, что я хочу сказать. Результатом вот этой детализации именно моделирования становятся некие предсказания, которые начинают требовать проверки уже на уровне космических миссий. И вот, скажем, новая НАСАвская миссия, которая в процессе реализации, Осирис, Осирис-Рекс он называется, да, если я не ошибаюсь.
Это который к Бенну летит?
Да-да-да, которые должны возвращать образцы с астероида. Вот, собственно, это же существенно. А почему именно этот астероид? Вот как его выбирали? У него там, ну, в смысле, это не то, что он какой-то там прям очень удобный, да? Люди, выбирая астероид, к которому отправляется миссия, основываются на научных задачах. Они подбирают цель, они подбирают тип астероида с определенной орбитой, с определенным составом поверхности, по данным удаленных дистанционных измерений, для того, чтобы с наилучшим ожидаемым эффектом дать ответы на вопросы, ну, вообще говоря, теоретиков. То есть, условно говоря, это, конечно, так уж совсем огрубляю, но вопросы, они у теоретиков обычно. И в этом смысле вот все более детальное моделирование приводит просто к постановке там других задач. То есть когда-то, может быть, казалось, что интересно там, не знаю, провести много лунного грунта, да, ну вот лунный грунт привезли уже там почти 50 лет, почему почти, 50 лет назад, больше 50 лет назад, но как бы окончательного счастья это не принесло. Но вот именно совершенствование моделей приводит к тому, что появляются новые цели, откуда интересно там привести грунт, посмотреть то, посмотреть все более детально. Так что действительно моделирование может направлять и прямо большие космические проекты. Летите вот к этому астероиду, а не к этому, потому что по данным расчетов именно вот астероиды такого типа лучше смогут ответить нам на наши вопросы.
Ну, то есть, получается, и как это, завершая наш такой путь по тому, какие стадии проходят исследования, то есть у нас получается интерпретация, после чего там все дружно садятся, пишут статью по всем лекалам, делают выводы, выносят на обсуждение, потом peer-review и прочие-прочие прелести бюрократической публикации, правильно понимаю? Или есть еще какие-то важные стадии, которые мы пропускаем?
Действительно, очень важно это вот механизм рецензирования. Он относительно новый, то есть ему меньше 100 лет. И известны всякие замечательные истории, в том числе поучительные, с Эйнштейном про то, как появлялся процесс рецензирования. То есть большую часть своей жизни Эйнштейн с этим не сталкивался. Он посылал статью в журнал, и редактор ее публиковал. Ну, собственно, мог и завернуть. Я не знаю, были ли такие случаи у Эйнштейна. А потом уже в Штатах его статьи стали, как и у всех остальных, отправлять на рецензии. И там были интересы. То есть он был недоволен. Как же так? Я вам послал статью для того, чтобы ее печатали, а не для того, чтобы ее кому-то там показывали. Но поучительно в этой истории то, что этот кто-то, кому показали статью, реально нашел там ошибку. И поэтому вот прямо в этом, одном из таких первых ярких примеров, механизм рецензирования сработал. И это здорово. И действительно, в норме научное сообщество исходит из того, что Если вы получили сильный результат, вы отправляете его в сильный журнал. Сильный журнал – это журнал с более жестким рецензированием, ну, просто потому что желающих много.
Экстраординарные заявления нуждаются в экстраординарных проверках, да, можно так сказать.
Да, и главное, заслуживают экстраординарного представления, а поскольку его хотят все, то поэтому возникает вот такая конкурсность. И в этом смысле действительно публиковаться в слабом журнале – это как играть в теннис без сетки. Ну, как бы можно так забавляться, но это совсем другое. Вот как, я не знаю, там, в пионерском детстве я... Представьте, я, во-первых, не знал, что бадминтон – это спорт, да? И ясно, что в пионерском детстве, когда вы играете, задача вообще как можно дольше продержать фаланчик в воздухе. Вот, и не наоборот, там, мучительно перепрыгивая сетку, заставить соперника ошибиться. И все-таки вот настоящая наука, в этом смысле она похожа на спортивный бадминтон, а не на такое вот времяпрепровождение на даче, когда есть какой-нибудь безветренный вечер, и можно 10 минут туда-сюда пинать валанчик, и молодцы топары, которые дольше его продержат, а не наоборот. Вот. Так что действительно, ну, там, с некоторыми оговорками, но правда, рейтинг журнала имеет значение, и не зря там, в СМИ мы чаще видим результаты, опубликованные где-нибудь в Science и Nature, потому что, ну, ученые сами знают и чувствуют, заслуживают результат или нет. Повторюсь, здесь есть много важных оговорок. Какие-то типы статей не очень подходят для этих журналов, в том числе и теоретические многие. Какие-то работы наоборот. Но они вот как бы ясно, что там, скорее всего, ничего такого особенного нет. Но результат яркий, поэтому Nature захочет его. Поскольку Nature, ну так, чтобы вы представляли, вот когда я в Италии работал и жил в пригороде Падуи, Nature продавался в киоске на станции. Это, ну понимаете, это вот пример, как если бы у нас Nature на платформе Расторгуева продавался. Или там где-нибудь еще. Вот. То есть это журнал, который, в общем, и обычные люди тоже читают. И главное, что он продается. У него другая... как сказать, другая коммерческая модель, по которой он существует. Вот. Но в среднем, конечно, это работает. И поэтому, как сказать, важно, чтобы научное сообщество в целом понимало, что важно не абы где опубликовать статьи, а в журналах более серьезных. И это оправдано. Это механизм саморегуляции внутри научного сообщества. Потому что вы представляли, вот я даже, что называется, не буду по памяти, а прямо вот сейчас залезу в архив и посмотрю, сколько сейчас в месяц статей в астрофизической части появляется. И в астрофизической части сейчас появляется от 1200 до 1500 статей в месяц. Естественно, прочесть это нельзя, все, и даже на уровне заголовков это многие не читают. И поэтому селектирование по уровню журналов, оно, кроме всего прочего, помогает ориентироваться во всем этом море результатов научных. И в этом смысле действительно там каждый адекватный член научного сообщества должен адекватно участвовать в этом процессе. И если он исследователь, он должен подбирать журнал по уровню результата, а если он рецензент, должен, соответственно, следить за тем, чтобы уровень рецензирования опять-таки соответствовал уровню журнала.
Понятно. Ну, в целом, мы, наверное, прошли основной путь, который проходит, скажем так, среднестатистическое исследование. Понятное дело, что бывают какие-нибудь особые случаи, бывают какие-нибудь случайные открытия и так далее. Но это, наверное, в принципе, в любом деле есть такой мейнстрим, а есть какие-то экзотические моменты, которые иногда происходят. Но, опять же, мне не простят, если я вас отпущу в этом выпуске, не поговорив немножечко про нейтронные все-таки звезды, отвлекаясь от, да, от процесса того, как происходит, собственно, исследования в астрономии, в астрофизике. Наверное, максимально часто задаваемый вопрос, вот когда после нашего с вами выпуска. Мне почему-то такие вопросы в основном в личку присылают, потому что, ну, у нас просто так механика построена со слушателями взаимодействия. Вы наверняка видели много вопросов в YouTube, да, но обычно у нас наоборот. У нас в YouTube там совсем чуть-чуть слушают, а в основном слушают все-таки в аудиоформате. Ну вот... Часто достаточно спрашивали, что, в принципе, мы в ближайшее время можем такого узнать о нейтронных звездах, какие, скажем так, вот ближайшие будут открытия, которые, по крайней мере, вы видите, возможно, какие-то текущие неизвестные, которые там, лучше всего было бы узнать в ближайшее время, как там, не знаю, верхний порог масс, что-нибудь в этом роде, потому что, если что, у нас, да, у нас был выпуск о нейтронных звездах, так что, в принципе, я думаю, если как-то можно ориентироваться на то, что люди должны быть в курсе. Если вы, дорогие слушатели, еще не в курсе, советую вам либо сейчас поставить на паузу, пойти послушать выпуск про нейтронные звезды, либо после этого, и потом вам станет все немножечко более ясно, так что можем прям по хардкору, если что.
Окей. Ну, наверное, самое ожидаемое в относительно ближайшем будущем – это, по крайней мере, серьезное продвижение в вопросе о том, из чего состоят нейтронные звезды. И это действительно хороший пример насчет интерпретации, то есть как от данных перейти к интерпретации. И в данном случае это делается через... теоретические модели. То есть, с одной стороны, вот в этом году, если все нормально, будет много результатов с установки NICER на Международной космической станции. Это рентгеновский телескоп, система рентгеновских телескопов, основная задача которой — определение массы радиусов для нейтронных звезд. То есть, вот результатом измерения является масса и радиус. На самом деле там еще хитрее, до массы радиусов надо добраться, конечно. Никакой там безменной рулетки нет, которые взвесят нейтронную звезду. Но пусть, значит, масса и радиусы, а если мы точно определим массу и радиус хотя бы для одной-двух нейтронных звезд, то мы сможем сравнить это с предсказаниями теоретических моделей, выбрать то, что подходит лучше всего, и понять, из чего нейтронные звезды сделаны. Это раз подход к пониманию того, из чего сделаны нейтронные звезды. Второе – это наблюдение гравитационно-волновые. Вот пока был один случай, и это неудивительно, потому что это должно быть редким событием, то есть тут просто так повезло, что он вообще был. Один случай, когда одновременно поймали и гравитационно-волновой сигнал, и гамма-вспышку, связанную со слиянием нейтронных звезд, и увидели так называемую килоновую после свечения радиоактивных элементов, которые создаются и выбрасываются в результате этого слияния. Вот такие данные, они сильно помогают продвинуться в понимании того, из чего сделаны нейтронные звезды. То есть тут возникает сложная задача интерпретации, но она решаема, и она решаема тем точнее, чем больше событий мы наблюдаем. Ну, сейчас надежды остается не так уж много, потому что, вообще говоря, сейчас заканчивается годовой цикл работы LIGO, LIGO-Virgo, и, соответственно, установки опять встанут на длительный апгрейд, в результате которого сильно возрастет их чувствительность. А вот, кстати, даже, видите, я отстал от жизни, и из-за пандемии COVID-19 немножко раньше они прекратили уже наблюдение вот в этом цикле на LIGO-Virgo. И, соответственно, с этой точки зрения, к сожалению, значит, у нас не будет большого продвижения по внутреннему строению нейтронных звезд. Но до следующего запуска LIGO-Virgo не так уж долго остается. Тем более, что пару месяцев назад начал работать японский детектор Kagra. Вот. Таким образом, через несколько лет у нас будет не 3, а 4 детектора работать на более высокой чувствительности, и вместе они уж наверняка наоткрывают нам слияние нейтронных звезд, сопровождающихся электромагнитными всплесками и послесвечениями. И вот я бы сказал, что это близко. Масштаб несколько лет – это относительно близко. И вот на таком масштабе мы ожидаем продвижения в очень важном вопросе внутреннего строения, внутреннего состава нейтронных звезд.
А насколько точнее мы, скорее всего, сможем понимать, то есть где находится наше текущее понимание внутренней структуры нейтронных звезд и что мы потенциально можем выяснить при получении вот этих данных, о которых вы говорите?
Ну, я бы сказал, что если быть оптимистичным, то данные, ну, в течение нескольких лет данные гравитационно-волновых антенн плюс данные там рентгеновских наблюдений, они просто дадут нам ответ, как устроены недра нейтронных звезд, из чего они состоят, пока мы не знаем очень сильно, из чего сделаны нейтронные звезды, и открыты там все варианты. То есть это может быть обычное ядерное вещество, то есть нейтроны, протоны до самого центра. Может быть, на какой-то глубине появляются гипероны, пионы, каоны. Может быть, появляется кварковое ядро или целиком есть кварковые звезды. Вот пока все это совершенно неизвестно, пока наблюдения позволяют протащить более или менее любой вариант. И это такой вот, как сказать, качественный, не количественный шаг вперед, там, насколько принципиально. Мы просто гораздо лучше будем представлять, из чего сделаны нейтронные звезды. И это было бы очень здорово.
Ну, то есть, получается, все текущие модели, они пока что имеют право на жизнь, потому что у нас нет достаточно данных, чтобы какие-то из них отсекать. Правильно понимаю?
Ну, я бы сказал, да. То есть сейчас мы можем отбрасывать какие-то параметры модели. То есть мы можем сказать, например, ну, не знаю, что совершенно точно, там, 25 лет назад это было неочевидно, совершенно точно все нейтронные звезды не являются целиком кварковыми. Вот это мы можем отбросить, например. Мы можем сказать, что там совершенно точно, ну, не знаю, там в центральных частях нейтронных звезд нейтроны не в сверхтекучем состоянии, что-нибудь в этом духе. Но там совершенно точно достигаются высокие плотности, при которых запускаются процессы быстрого остывания нейтронных звезд. Тоже, опять-таки, не было в этом, я бы сказал, большой именно уверенности со ссылкой на конкретные наблюдаемые объекты. Сейчас это есть, но базовые все основные варианты остаются на повестке дня, и вопрос именно о подборе параметров. Ну а может быть, прям вот целиком можно будет закрывать какие-то варианты, какие-то сценарии на основании наблюдений, которые будут сделаны в ближайшие несколько лет.
А получится ли у нас действительно отсекать какие-то варианты, или мы просто можем говорить, что вот окей, типа вот звезды, которые мы пронаблюдали, нейтронные, вот они выглядят внутри вот так. Но это не значит, что там другие модели не могут встречаться тоже, скажем так, в местах, которые мы пока не пронаблюдали.
Ну, смотрите, то есть тут все-таки важно, что уравнение состояния, оно какое-то одно у нейтронных звезд. И в этом смысле не все комбинации возможны. Поэтому действительно мы можем отбросить совсем некоторые варианты. Ну, не сейчас, а в ближайшем будущем. Или, по крайней мере, мы сможем загнать параметры этих моделей в такую область, где, ну, уже никто не будет серьезно верить в реализуемость такого варианта. И формально это будет возможным. И всегда много таких случаев, в том числе, ну и, может быть, в первую очередь в астрофизике, когда какое-нибудь, ну, такое условно сумасшедшее объяснение, оно не противоречит арифметике, законам сохранения, там, еще чему-то. Но оно требует совершенно удивительного сочетания параметров, которое такое сочетание само по себе должно требовать объяснения. Объяснения никакого мы не видим. И, ну, тогда такие модели становятся совершенно маргинальными. И ну, я бы сказал, что мы их можем отбросить. Хотя формально, с такой юридической точки зрения, они должны оставаться. Ну, примерно как с альтернативами черным дырам. Вот мы не уверены, что это черная дыра с горизонтом, но альтернатива загнана уже в такой угол, из которого, на мой взгляд, они никогда не выберутся. Поэтому там, я считаю, что вот черные дыры – это на самом деле черные дыры. Но прекрасно понимаю, что существуют оговорки, но с ними мы можем еще 100 лет жить. И формально закрыть там какие-то альтернативные модели для всех черных дыр еще долго не сможем.
Ну, если говорить, да, о каких-то экзотических штуках, есть ли у нас надежда в ближайшее время там увидеть вот те самые страпельки, да? То есть это странное вещество.
Я думаю, что нет, и вот почему. Вот такие, как сказать, предсказания увидим и не увидим, они связаны с появлением или не появлением каких-то принципиально новых экспериментальных установок. И, скажем, 10 лет назад, когда прибор АМС только там готовился к установке на Международную космическую станцию, я мог говорить, что вот у нас есть надежды на то, что АМС зарегистрирует эти частицы. Он прекрасно для этого подходит. А теперь, после того, как АМС долго поработал на орбите, ничего не увидел, и нового прибора такого класса никто не предлагает, они дорогие, ну и поэтому есть более важные задачи, соответственно, они проигрывают в конкурсе, я бы так сказал. Вот. То я не думаю, что у нас появятся инструменты, которые позволят лучше искать страпельки, чем это делали раньше. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, большого прогресса не будет.
Окей. На этом я тогда думаю, несмотря на то, что у нас нота получилась достаточно пессимистичная, что, мол, прогресса не будет, и не стоит его ждать в ближайшее время, тем не менее, тогда предлагаю на этом заканчивать. Я надеюсь, что у вас, дорогие слушатели, осталось теперь гораздо более ёмкое и полное впечатление о том, как же все-таки работает астрономия изнутри, как происходит исследование. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете писать их либо на сайте birdcast.com, либо в YouTube, если вы смотрите в YouTube, либо на почту. В общем, вы все варианты контактов знаете. Если что, они есть в шоу-ноутах к этому выпуску. Вам, Сергей, спасибо еще раз, что пришли, потому что, как это, вы один из самых востребованных у нас спикеров, судя по фидбэку слушателей, да и по интересам к тем выпускам. Так что, надеюсь, не в последний раз мы с вами еще встречаемся в таком формате. На этом тогда предлагаю прощаться. Может, у вас есть какие-нибудь там пара слов нашим слушателям? Если их что-то интересует в этой теме, возможно, куда-то направить их, о чем почитать.
Ох, всегда сложно людей куда-то направить в конструктивном смысле этого слова. И здесь я даже не знаю. У меня есть традиционные рекомендации, где искать книжки, где искать все остальное. Я могу их очередной раз повторить. Искать научно-популярные книжки лучше всего, наверное, в книжном клубе на сайте Elementy.ru. Этот сайт хорош тем, что кроме того, что там собрана, ну, я думаю, вся научно-популярная хорошая литература, издававшаяся на русском, для многих книг там главы выложены в открытый доступ. И можно, ну и на многие написаны рецензии. Действительно, такие именно рецензии, не аннотации, а вполне себе критические рецензии. И по самым разным областям, я думаю, вот начиная с Elementy.ru, проще всего выбирать книжки, ну а потом уже там заказывать доставку с помощью того или иного сервиса или идти в книжный магазин. За новостями астрономии, ну, можно, безусловно, следить по куче всяких сайтов, но можно заглядывать в мои обзоры свежих статей, тем более, что теперь в связи с известными событиями, когда пришлось отказаться от офлайновых лекций, я наконец запустил формат видеообзоров статей архива, которые раз в неделю выходят, по крайней мере, пока. Так что за текущими новостями можно смотреть еще и там.
И у меня есть еще одна добивочка, которую я, честно говоря, бессовестно забыл упомянуть в процессе выпуска. Вот меня тоже часто спрашивают, многие достаточно люди интересуются, а как человек-любитель, энтузиаст может помочь астрономии? Вот мы там вспоминали о программах типа там Milky Way at Home, Folding at Home и так далее. Есть ли какие-то еще такие значимые штуки, когда могут люди непосредственно поучаствовать в исследованиях за счет, там, не знаю, хотя бы своих мощностей устройств или, может, еще каким-то образом?
Ну, насколько я знаю, самые осмысленные программы участия собраны на платформе Galaxy Zoo. И, соответственно, ну, там люди реализовали первый проект с участием вот, Citizen Scientists. И разработав хорошую платформу, популяризировав ее, они активно привлекали к сотрудничеству людей с другими проектами. Соответственно, люди туда приходили, и там, как правило, требуется не просто предоставить доступ к мощностям, а вполне так осознанно участвовать. И есть довольно много примеров, когда люди делали действительно важное открытие в рамках программ, которые представлены на платформе Galaxy Zoo, ну и естественным образом входили потом в число соавторов статей, которые писались по результатам этих исследований. Так что я думаю, начинать точно лучше с Galaxy Zoo. Ну а так, наверное, в связи с Galaxy Zoo есть много разных форумов, и там, наверное, обсуждаются и другие площадки, которые менее так на слуху, может быть, но точно так же требуют интеллектуального участия любителей в проведении, собственно, таких серьезных исследований. Речь в основном, конечно, идет об обработке данных, которую в некоторых случаях трудно полностью автоматизировать. То есть есть случаи, когда нельзя все передать нейронным сетям. Вот у меня про это есть любимая история, она 30 секунд займет. Там давным-давно, когда не было еще никаких евро, мне нужно было ехать на конференцию, поэтому нужно было, ну, билеты вначале покупать же свои деньги, да, а потом, значит, надеешься, что их тебе из гранта вернут. И деньги у меня были в лирах итальянских, потому что перед этим я работал в Италии. Я пришел в сберкассу обычную, ближайшую, с пачкой лир, чтобы поменять. И меня вот шокировало, что тетушка в окошке начала их раскладывать в три кучки. И это, на мой взгляд, иллюстрирует работу нейронной сети, потому что вот в данном случае тетушка работала как нейронная сеть. Она сказала, вот эти я возьму, эти я не возьму, а про эти мне надо позвонить. Вот нейронная сеть работает именно так. Там вы дали ей кучу кривых блеска, сказали, ищи нейронная сеть мне транзиты экзопланет. И нейронная сеть говорит, вот это точно транзиты, вот это точно не транзиты, а вот здесь нужно смотреть глазом, подключенным к человеческому мозгу. И вот тут зовут людей, которые могут это сделать лучше, чем нейронная сеть. Вот разбираться с этой самой третьей кучкой.
Ну, то есть, есть задачи, с которыми искусственные нейронные сети справляются, а есть все еще задачи, для которых нужны естественные нейронные сети в виде вот, биологических человеков.
Да, совершенно верно.
Вот теперь у нас получилась оптимистичная нота хоть какая-то, вот и на ней предлагаю уже окончательно прощаться.
Всего доброго.
Ну и перед тем, как окончательно уже с вами попрощаться, в последний раз, я вам напоминаю, что поддержать проект можно очень просто, поставив ему нужное количество звездочек, которые вы считаете подкаст заслуживает в приложении Apple Podcasts, или же в iTunes на вашем Windows компьютере. Тем самым вы крепко поможете подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Также у вас есть возможность поучаствовать в проекте финансово, получать за это дополнительно эксклюзивное после шоу на нашем Патреоне по адресу patreon.com/berdicast. Ну и также наш подкаст выходит на YouTube. Я знаю, большинство из вас все-таки слушает его через подкаст-клиенты в аудиоформате, но на YouTube мы, во-первых, можем проще находить новых людей, потому что там есть алгоритмы, которые рекомендуют подкаст новым людям, опять же, плюс ссылочкой на YouTube удобно делиться с людьми, которые пока что еще не знают, что такое подкасты и не знают, как их слушать. А так вы им кинули ссылочку, все, сразу пошло видео, сразу пошел подкаст, человек может сразу приобщаться и потом может уже перейти на подкаст клиенты и так далее. Поэтому важно пойти на YouTube, поставить там лайк, написать комментарий, чтобы алгоритмы активнее двигали это видео вперед. На этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.